Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 767-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к этому великому фрагменту послания к Колоссянам, где перед нами связь богословия и повседневной жизни. Перед нами также связь вечной жизни и нашей жизни на земле. Буквально связь небесного и земного. Мы знаем, что Христос восседает одесную Бога Отца. И Он также и в нас. Следовательно, и наше стремление будет обращено к вечному, к горнему. Второй стих 3 главы, который мы уже читали, «О горнем помышляйте, а не о земном». С одной стороны, все это уже произошло. Мы получили искупление, мы получили прощение. Христос уже вознесся. Он восседает одесную Бога Отца. С другой стороны, в нашей жизни продолжаются искушения. Мы снова и снова подвергаемся им. И нам нужно прикладывать определенные усилия, причем все, что необходимо для этого усилия, у нас уже есть. Это сила Святого Духа, действующего в нас. И именно таким образом мы с вами сегодня можем исполнить то, о чем говорит апостол Павел. Не потому, что мы очень крутые, не потому, что мы очень духовные. Кстати, вот это слово «духовность» многих пугает. Люди говорят, ну, духовность, она есть только у немногих избранных. Еще одно слово, которое также пугает, это святость. Говорят, святость – это только у Бога. Да, именно Бог – эталон святости. Да, именно Бог – образец святости и образец духовности. Но есть ведь и понятие освящения. Его святость дается нам. Вопрос лишь в том, насколько мы готовы принять эту святость и насколько мы готовы противостоять тем искушениям, которые возникают на пути. Так вот, в следующих двух разделах, и мы именно об этом будем говорить в следующих двух наших выпусках, апостол Павел смотрит на этот вопрос как бы с двух сторон. Сначала он говорит о той прежней одежде, из которой нам нужно вылезти, которую нужно буквально совлечь или снять с себя. Об этом с 6 по 11 стихи. Ну а дальше, начиная с 12 стиха и до конца главы, апостол Павел говорит о той новой одежде, которую приготовил для нас Бог, об одежде, в которую нам предстоит облечься. Кстати, вот эта аналогия с одеждой – это библейская аналогия. Ну, например, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». Облекитесь или буквально «оденьтесь». И до этого «совлеките с себя» или «отложите». Буквально «снимите», как вы снимаете старые одежды. Вот эта аналогия одежд и привычек на самом деле очень красива и очень точна. Есть люди, которые, ну просто, наверное, мы так устроены. Я говорю «мы», потому что я принадлежу к их числу. Люди, которые привыкают к одежде. Вот я буду ходить в этих джинсах, пока они окончательно не будут протираться. То есть я вот буду ходить, потому что я привык. Мне привычно их ощущение. Я буду ходить до последнего. Точно так же существуют некоторые привычки нашей жизни, в которых мы стараемся ходить до последнего. Здесь происходит некое несоответствие. Потому что, с одной стороны, мы христиане. И как христиане, мы меняемся, и Бог хочет менять нас. С другой стороны, в нашей жизни остаются некоторые старые привычки, которые не уходят автоматически. Привычки, от которых нам нужно отказаться. Одежды, которые нам нужно снять. совлечь себя. Именно об этом говорит апостол Павел. Я начну читать с 5 стиха 3 главы. «Итак, умертвите земные члены ваши». Слово «умертвите» параллельно тому, о чем мы читали в 3 стихе. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Но некоторые члены нашего тела не умерли. Значит, нам нужно их умертвить. Это не означает в буквальном смысле предать смерти. Это означает предать Христу, посвятить Христу. Да, вот этот член моего тела вводит меня в искушение, и я могу молиться и просить Господа, и говорить: «Господи, возьми в свои руки управление над этим членом моего тела. Возьми и подчини его себе». Я его не могу подчинить себе. Один мой знакомый рассказывал свою историю. Он говорит: «Всякий раз, когда я узнавал, сколько денег получают некоторые мои друзья, во мне просыпалась жадность». Он говорит: «Я очень хотел сказать Иисусу: Господи, умертви вот этот член моего тела, в котором гнездится жадность, потому что в Священном Писании ведь не написано, что корень всех зол – деньги». Нет, деньги могут использоваться во славу Божию. Корень всех зол – это любовь к деньгам, страсть к деньгам, привязанность к деньгам, это сребролюбие. Он говорит: «Я хотел попросить Бога: Господи, умертви этот член моего тела, который отвечает за это мое сребролюбие. Я понял, что это мое сердце». Он говорит: «Я сказал Богу: Господи, я вижу, что мое сердце пока не до конца посвящено Тебе. И вот конкретно возьми себе ту часть, которая делает меня сребролюбивым и завистливым». В 5 стихе мы читаем: «Умертвите земные члены ваши». И дальше перечисление конкретных грехов. Звучат страшные слова. Кстати, ведь все эти грехи так или иначе связаны с Божьими благословениями. Бог благословил Адама и Еву семейным союзом. Бог благословляет нас браком, семьей. Но в исковерканном виде, в искорежном виде все это перерождается в то, о чем мы читаем здесь. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение и так далее. И вот умертвите это, поймите, где конкретно для вас самые искушающие моменты. Посвятите это Христу. Скажите: «Господи, я не смогу с этим справиться без Тебя. Этот блуд у меня в мыслях. Я могу ничего плохого не делать, но этот блуд у меня в мыслях. Господи, возьми мои мысли, перенаправь их». Нечистота, она тоже бывает и телесной, и духовной. Вот эта оскверненность. Кстати, нечистота также выражается в том, как мы говорим, какие шутки мы рассказываем, над какими анекдотами смеемся. Да, что нам смешно и что не смешно, это тоже некий показатель нашей чистоты или нечистоты. Есть даже христианские сообщества, в которых бывают такие шутки, которые чистыми, ну уж никак не назовешь. Люди говорят: «Я имею свободу, свободу во Христе». Ну, ты, конечно, имеешь свободу, но вот это тебе зачем? Как сказал один отец своему сыну: «Ну, ты, конечно, имеешь свободу, но зачем гнилые апельсины в столе хранить?» Вот примерно так же, только хуже и серьезнее. Итак, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Злая похоть — буквально желание зла. То есть мы сами знаем, что это плохо, мы сами знаем, что это зло по отношению к нам, по отношению к другим людям, но мы желаем этого. И вот это как раз то, чему мы должны и можем противостоять. Дальше любостяжание, то есть любовь к богатству, стремление к богатству. И дальше расшифровка этого или объяснение этого, которое есть идолослужение. Да, деньги могут стать нашим идолом. Один мой знакомый говорил так. Он говорит: «Я уже достаточно заработал в этой жизни». Кстати, по меркам некоторых людей он заработал совсем не так много. Но для него это было достаточно. Он говорит, я хочу просто трудиться для Бога. Если у человека уже есть 1 миллион, говорят, зачем ему второй? Если есть 1 миллиард, зачем ему второй? Есть немало людей, которые каждое утро ходят в храм. И это не храм какого-нибудь нехристианского города. Это храмы, которые стоят в наших городах. Это огромные офисные здания. И задумайтесь, пожалуйста, какие жертвы семьи, духа, времени, сил приносятся в погоне за этими богатствами, за этими деньгами, которые бывают порой эфемерными. Получится или нет, неважно. Человек просто хочет это как-то ухватить. А вот оно не ухватывается. Читаем дальше во всех этих проявлениях нашей ветхой плотской природы. 6 стих. «За который гнев Божий грядет на сынов противления». То есть тут совершенно четкое указание на то, что будет. Понимаете, вы можете заработать, а можете не заработать. Вам никто не гарантирует, что вы заработаете, но никто не гарантирует также провала. Но вот что сказано, что открыто совершенно точно, это за все эти вещи гнев Божий грядет на сынов противления. Не может прийти, а грядет. Потому что человек вместо того, чтобы признать Бога, делает себе других богов. И вот апостол Павел обращается к христианам и говорит в 7 стихе, которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все. Вот я надеюсь, что это утверждение 7 стиха относится и к каждому из нас. Вы во всем этом были, это характеризовало вашу жизнь, но это в прошедшем времени. Зачастую доводится встречаться с христианами, у которых большая часть из этого остается в настоящем времени. Человек говорит, ну я не могу измениться. Ну вот я такой. Тогда тут вопрос. Кто прав? Этот человек, который говорит, я такой? Или Бог, вдохновивший апостола Павла на эти слова? Мы знаем, что Бог прав. И перед Его лицом все мы склонимся и все мы смиримся. Только с разных сторон мы можем оказаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих. «А теперь вы отложите все». А дальше интересное перечисление грехов от вроде бы менее ужасного к более ужасному. На самом деле уровень ужасности, так называемый, никак не связан с уровнем этого греха. Это все один и тот же уровень греха. Но при этом, смотрите, гнев. Да, человек может гневаться. Кстати, у Бога тоже был гнев, у Христа был гнев. Мы об этом читаем в Евангелии. Бог гневается. Но это его гнев, это праведный гнев. Для человека гнев, скорее всего, неправедный. Ну или тот гнев, о котором говорится здесь, он точно неправедный. А дальше смотрите, как получается. Гнев, после этого упомянута ярость. На самом деле человек может впасть в гнев, но Бог сохранит его от ярости. Или он удержится, у него не будет ярости. Ярость в данном случае – это действенное, агрессивное проявление гнева. Ярость не хуже гнева. Они одинаково плохи. Но она проявляется более видимо, чем гнев. Дальше мы продолжаем путь по этой лестнице вниз. Смотрите, гнев, ярость. Дальше злобу. Вот злоба может оставаться, когда гнев уже прошел и ярость излилась. Человек уже вроде не гневается. И уж точно проявлений ярости у него нет. А злоба в сердце осталась. В этом плане это еще одна ступенька на нашей лестнице вниз. И вот это тоже нам нужно снять с себя, свергнуть себя как часть нашей ветхой природы. Дальше злоречие. Опять-таки человек может проявлять злобу, но не быть злоречивым. Он может проявлять злобу, но при этом не клеветать. Да, злоречие здесь можно переводить и как клевета. Это осознанная ложь, которую мы говорим о других людях. Есть еще один перевод этого понятия – злоречие или богохульство. В данном случае и тот, и другой перевод совершенно приемлемы. Богохульство – это когда речь идет о наших отношениях с Богом. Человек, который начинает хулить Бога. Он говорит злые речи по отношению к Богу. Злоречие же – это то же самое, но по отношению к людям. Как-то мне довелось слышать высказывание об одном проповеднике, с богословием которого я не согласен. Я кальвинист, по своим убеждениям кальвинист. Этот человек склонен скорее к арминианскому богословию. Я не согласен с ним в целом ряде его богословских позиций. Кстати, он не согласен со мной. И вот в кулуарах одной конференции мы сидели, пили кофе, и еще один брат во Христе стал говорить про этого проповедника. Он тоже, кстати, кальвинист. Он говорит, это проповедник от сатаны. Я так думаю, стоп. Вот это и есть злоречие. Это и есть злые речи, причем необоснованные речи, по поводу очень хорошего брата во Христе с некоторыми богословскими позициями, которого я не согласен. Кстати, и кальвинистов тоже иногда называют проповедниками сатаны, а сам кальвинизм – сатанинским учением. Прежде чем повторять такие слова, перечитайте послание к Колоссянам, 3 глава, 8 стих. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие. Возможно, вам захочется сказать что-то гадкое, что-то мерзкое. И вот тут понадобится совершенно обоснованное, преднамеренное усилие. Отложите это. Дальше отложите сквернословие уст ваших. Опять мы идем все ниже и ниже по этой лестнице. Можно быть злоречивым, но при этом не сквернословить. А тут идет дальше. Это люди, для которых скверные слова, ругательства становятся частью их постоянного языка. Я знаю христиан, которые с этим мучаются. Нет, по этой причине они, конечно, не теряют своего спасения. Но своим нежеланием обратиться к Богу, своим нежеланием слушаться Его, они оскорбляют Бога. Они буквально, фактически говорят, знаешь что, Боже, ты вот дал мне это спасение, а все остальное меня не интересует. Послушание, как бы говорят они, это не для меня. 9 стих. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Мы с вами к этому еще подойдем. Я обращу ваше внимание, совлекшись и облекшись. Да, буквально, сняв с себя старую одежду и облачившись в новую. Не говорите лжи. Вспоминаю рассказ про мальчика, который прибежал и говорит маме, мама, у нас в огород наш пришел лев. Мама говорит, ну какой же там лев? Разве ты не знаешь, что там просто большая собака соседская? Вот она как-то отцепилась, да, вот она вошла к нам. Но это уж точно не лев. Ты мне солгал. Ты знал, что это не лев. Пойди в свою комнату, посиди и подумай. И попроси у Бога прощения. Ну, через 15 минут ребенок возвращается. Мама говорит, ну что, попросил у Бога прощения? Он отвечает, да, но Бог мне сказал, что собака была такая большая и страшная, что он сначала тоже принял ее за льва. Наша ложь обычно бывает совсем не такой безобидной. Не говорите лжи друг другу. Ложь подрывает сами отношения между людьми. У нас не остается возможности друг другу доверять. Муж возвращается домой поздно по причине, о которой он не хотел бы рассказывать жене. Он звонит пастору и говорит: «Слушай, меня мучает совесть. Сказать жене, как есть, или соврать, что на работе задержали?» Пастор говорит: «Скажи жене, как есть. Потому что тогда ты сможешь покаяться, и ваши отношения будут восстанавливаться. Если ты соврешь сейчас, то ты сделаешь шаг в сторону от ваших отношений и сделаешь шаг к разрушению доверия». Вот всякий раз, когда мы лжем, мы делаем этот шаг к разрушению доверия. Дальше, совлекшись ветхого человека с делами его, то есть буквально сняв с себя эту нашу ветхую одежду, совлекшись, это совершенно осмысленное действие, которое мы совершаем. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Апостол Павел продолжает развивать свою аналогию с одеждой. Но одежда, как все мы знаем, не обновляется. Напротив, она ветшает, она приходит в негодность. Павел же говорит об обновлении. Что это за одежда особая? А это небесная одежда, данная Христом. Одежда, которую Он действительно в нас обновляет. Вы можете себе представить, что вы купили такие брюки, которые с каждым годом становятся все лучше и лучше. Такое платье, которое с каждым годом становится все красивее и красивее. В мире нашем земном мы такого себе представить не можем. Однако именно это совершает Христос. Это обновление происходит в новой общности, которая сотворена Христом. Общность эта называется словом «церковь». И характеристика этой общности – это 11 стих. Причем красивейшая характеристика, смотрите, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания. Это разграничение по религиозному принципу. Эллины и иудеи в данном случае не столько национальные понятия, как мы видим из контекста, сколько религиозные. Религиозные различия теряются здесь, потому что все мы приходим ко Христу. Эллины или язычники, иудеи противостояли друг другу. Они находились в постоянной конкуренции. Но вот здесь, во Христе, эта конкуренция заканчивается. Ни обрезание, ни необрезание. А дальше еще интереснее. Все язычники для иудея были, извините, недочеловеками. Но среди язычников тоже была определенная градация. Эллины – это язычники, которые все-таки греки. Это все-таки такой высший сорт язычников. А вот дальше, в конце этого стиха, варвары – это представители еще менее понятных народов. Люди, речь которых для римлянина звучит как нечто вроде «вар-вар-вар-вар-вар». Это народы современной нам Западной Европы, но не Италии и не Греции. Это варвары. Ну, в основном это германцы, германские племена. Так вот, и эти люди призваны, и эти люди приобщены, приведены в Церковь Христову. Дальше, после разговора о варварах, мы читаем скифа. Скифы – это, кстати, люди, которых многие считают предками славян. Люди, которые жили на территориях, где сейчас живут многие из нас. Для римлянина мы были еще хуже, чем варвары. Но этого разделения в Царстве Божьем нет. Все мы призваны воедино, призваны в Церковь, призваны в Иисуса Христа. Дальше. Раба свободного. Опять-таки разделение, которое было актуальным для того времени. Рабы со свободными в общем-то, обычно не дружили. Они стояли на разных ступенях социальной лестницы. И тут апостол Павел говорит, что это разделение больше не важно, оно несущественно. Но все и во всем Христос. Все, что нас разделяло, уничтожено. Каким образом уничтожено? Оно вытеснено. Кем и как вытеснены эти различия? Иисусом Христом, через Его крестную смерть, через Его жертву за каждого из нас. И за варваров, да, и за варваров. За скифов, да, и за скифов. И за рабов, да, и за рабов. И за свободных тоже. И, соответственно, раз это так, то все проявления нашей плотской природы, нашей ветхой природы, они тоже могут быть вытеснены. Если вот эти разделения вытеснены, то и проявления плотской природы также. И мы имеем возможность снять с себя вот эти ветхие одежды. На самом деле 11 стих – это одно из величайших утверждений Библии. Я перечитаю еще раз концовку этого стиха. «Все и во всем Христос». Если Христос все и во всем, то чего вам-то не хватает? Чего вы бегаете? Что суетитесь? К чему стремитесь? Обретите Его. Только что перед нами был разговор об одежде, с которой мы расстаемся. А дальше одежда, в которую мы можем облечься. Говорить мы об этом будем в следующий раз, но я пока хотя бы прочитаю. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Говорить об этом будем уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.